Иногда я раздражителен. Иногда я завидую кому-то. И эти вещи начинают проясняться, поскольку есть свет знания. Включаете, медитация начинается, присутствие вибрации святого имени, трансцендентной вибрации. И это эталон, по сравнению с которым можно оценивать, что правильно, что неправильно. Это называется процесс анартха-нивритти. Это очень трудный момент, трудная ступень в практике, самая трудная ступень в практике. Называется очищение сердца. Как сказал один святой, черный бизнес очищения. Трудная вещь. От собственных недостатков. Первый этап – признание этих недостатков. Второй – избавление от него. Если нет первого этапа, понятно, что нет и второго. Первый этап признания, он тягостный. Зато как второй этап избавления, освободительный, легкий и сопровождается счастьем. Итак, просто трудно признать эти вещи. Но отказавшись от них, человек становится очень счастливым, чистым. Итак, это относится к первому этапу повторения медитации, практика. Второй этап называется очистительный. Повторение с усилиями называется. То есть я повторяю святое имя, вибрацию, мантры с желанием очиститься, измениться самому. Как только вижу недостатки, у меня появляется желание освободиться от них. Это естественно. И сейчас, конечно, мы знаем, что у нас есть недостатки, но трудно сориентироваться, поскольку очень противоречивый внутренний мир, что хорошо, что плохо, мы часто путаем эти вещи из-за иллюзии, потому что это может быть очень относительно. Как, скажем, в Африке на 90 лет деду его съедают в одном племени. Это их традиция. И все говорят, что это хорошо. Даже дед, которого съедают, он признает, что это хорошо. Это традиция, что его деда также съели. Но здесь такие правила немыслимы. Это очень плохо, мы говорим. В Индии пить вино бездравственно. То есть любого человека будут презирать, особенно в святом месте, если он принимает алкоголь. Но в западном мире это часть культуры, это считается хорошо. То есть относительность есть, видите. То есть иногда плохие вещи принимаются как за хорошие, хорошие как за плохие, то есть может быть путаница. Поэтому в этом нужно точно разобраться. Как сказал Архимед, дайте точку опоры, я переверну весь мир. Верно, нужна точка опоры, эталон, это абсолютная истина. Все нужно сравнивать с абсолютом, с эталоном. И вот теперь этот звук проникает в уши непосредственно через вибрации собственного языка, минуя все эти покрытия ментальные, чувственные, он проникает вглубь сердца. Это его свойство. Этот звук очень тонкий. Как говорится, входит как игла, а выходит как плуг. Вот такое сравнение. Сила неизмеримая, но зависит от самого повторяющего. Повторяющий такой покрывает своими качествами, например, солнце. Оно достаточно могущественно, чтобы осветить все это. Но иногда есть туман или облака, и он не проявляет себя солнечный свет. Понятно, что облака не могут скрыть солнце. Они скрывают наши глаза. Солнце не могут закрыть облака. Это невозможно. Также в этом случае. Эта вибрация настолько могущественна, что может изменить все, что угодно, гармонизировать. Но эти недостатки, которые скрывают его, они могут мешать. Это помеха. Называется анартха на санскрите. Недостатки, пороки. И вот мы сразу будем ориентировать. То, что скрывает, это порок. Нужно отбросить. То, что проясняет, мы принимаем. Вот так легко можно будет очень ориентироваться в практике. И быстро очищаться. Итак, это сопровождается развитием высшего вкуса. Уже на второй ступени человек чувствует экстатические переживания. Есть статичные вещи, есть экстатичные вещи. То есть начинается внутреннее движение пран, жизненной силы. Это бурные, глубокие переживания окружающей действительности. В сатвагуне. Не в тамасе, не разрушающий, не подавляющий человек. Нет. Ощущение присутствия божественных энергий. Откровения. И так, первый этап оскорбительный, когда я совершаю ошибки по отношению к имени. Второй, я пытаюсь избежать их ошибок. И третий этап чистый. Что это означает? Когда человек повторяет, практикует, через очень короткое время Он очистится от огромного количества недостатков. Что же произойдет? У него разовьются духовные качества. Дух начнет проявлять себя. Так же, как если мы очищаем золотой предмет от грязи, золото проявит себя само. Это уже есть внутри. Мы, по своей сути, духовны. Это уже есть. Это не привносится извне. Необходим просто процесс очищения. Мантра медитации. И когда проявляются качества, духовные качества, мы начинаем видеть дух в других живых существах. И понимать, что такое духовная форма. На этом уровне медитации вы не видите разницы между звуком и формой. Вы одновременно видите, когда слышите. Это одно и то же. То есть речь уже идет о непосредственном восприятии органами чувств, которые очищены. Пока чувства не очищены, восприятие не будет непосредственно. Это понятно. Как, скажем, катаракта. Не видно. Но если снять катаракту, мы будем видеть. Способность видеть есть у нас, у всех. Даже если закрыть глаза, я чувствую, способность видеть у меня есть в форме желания видеть. Я хочу это видеть. Многие люди хотят увидеть что-то необычное, эзотерическое, требуют каких-то чудес, чтобы увидеть, подтвердить все это. Но посмотрите внимательно окружающий мир. Берете семечко, садите в землю, поливаете водой, вырастает дерево и дает плоды. Это чудо. Но почему никто не удивляется? Покрытие есть. Покрытие нашего восприятия. Мы не воспринимаем это как чудо. Но попробуйте это повторить. Сделайте такую микросхему. Бросьте ее в землю, налейте воды, пусть вырастет ЭВМ. Невозможно. А в природе это происходит на каждом шагу, на самом деле. Чудеса? Итак, есть много чудес, которые нас окружают. Уже. Факт. Но нет восприятия. Мы не можем удивиться этому, восхититься, обрадоваться этому моменту. Солнце всходит. В святых дхамах люди встречают солнце с поднятыми руками и в восторге все. Вот так это там мы видели. Они могут радоваться, могут удивляться. Сурья, говорят. Сурья, намаскар, поклон тебе. Ты даешь жизнь всей вселенной, солнце. У них отношения есть с этим, с миром. И мы немножко рассмотрим первый этап, поскольку мы начнем с него. 10 препятствий, мы вчера говорили об этом, которые нужно преодолеть. Пытаться преодолеть. Первое препятствие. Это оскорбление святых. Вайшнава апаратха на санскрите называется. Если человек критикует святых людей, это серьезное препятствие в этой практике. Повторение мантры будет сильно затруднено. То есть, по сути дела, мы это получаем от святых людей, благодаря традиции преемственности. Если бы этой традиции не было и преемственности, мы бы не получили этого знания вообще. Поэтому так же, как ребенок, который получает все от родителей, он должен ценить это, значит, он уже взрослый стал, зрелый. Он ценит, они столько для меня сделали, на самом деле. И критиковать таких людей, считается, это создавать препятствия на этом пути себе самому. Второе препятствие. В этой вселенной есть много могущественных существ. Девы называются. Контролирующие стихии природы вселенной. Три главных, 33 управляющих и 33 миллиона всего. Значит, у нас существует во Вселенной 33 миллиона материальных законов физических. За каждый закон материи отвечает какая-то личность, Дев. Есть подробные разделы в книгах, ведах, объясняющие этот момент. Я не буду вдаваться в подробности. Среди трех главенствующих из них есть Дев созидания, Дев поддержания и Дев разрушения. Брахма, Вишну, Шива их имена. Один отвечает за созидание в этом мире, все, энергия созидания, другой за поддержание и третий за разрушение. Эти все энергии разумны, абсолютно. Контролируемые аспектом времени, высшей воли. И если мы думаем при этом, что вот эти девы и имя Бога одно и то же, их имена и это имя одно и то же, это второе оскорбление, вторая ошибка. Как говорится, в Коране он один, и соперников у него нет. Нет у него второго соперника, он один. Это понимание также очень помогает нам сконцентрироваться очень сильно на этом звуке. Третий момент. Думать, что духовный учитель, обучающий этой науке, обычный человек, что можно не слушать, что он говорит, не подчиняться, что он говорит. Например, девушка выходит замуж, и после замужества она думает, ну и что я вышла замуж, я могу и не подчиняться своему мужу. Я могу пойти туда, сюда, познакомиться еще с кем-нибудь. Что произойдет? Отношения будут разрушены. Верно. До брака это возможно. Если я не принял духовного учителя, это мое право выбирать. Менять, выбирать, искать, сколько угодно. Веда говорится, что человек будет счастлив только в двух случаях. Если две вещи у него есть, он будет абсолютно полностью счастлив в жизни всегда. Хорошая жена и истинный духовный учитель. Больше ничего не нужно. Эти люди приносят большое счастье. Хорошая жена и истинный духовный учитель. Итак, если мы нашли истинного духовного учителя и думаем, что можно пренебрегать его указаниями, это третье препятствие. Повторение. То есть должен быть человек, который обучит этому процессу. Тот, кто прошел уже его. Четвертый момент. Когда мы критикуем веды. Веды – это эманация дыхания абсолютной истины, так в них самих говорится. Они сверх нашего понимания. Если человек критикует веды, он глупец, так говорится в ведах. Это признак глупости. Это также препятствие, чтобы обрести сильную концентрацию. Видите, сейчас речь идет об умонастроении. Не о мыслях, а об умонастроении. Мысли – это не ум еще, не весь ум вернее. Мысли – это поверхность ума. Умонастроение – это есть ум. Я себя чувствую мужчиной – вот он ум. А кто-то женщины – вот он ум. Кто-то говорит, я русский – вот он ум. Это умонастроение. То есть ум до глубины проникает в наше существование. Очень глубоко. Мысли – это лишь поверхность ума. Если воду в пруду взболтать, то будут подниматься всякие предметы, правда? Это мысли. Вот они. Поскольку ум всегда беспокоен, вращается, и мысли какие-то неожиданно всплывают. Вот и все. Но там, в глубине этого пруда, чего только нет. Он так много хранит информации. Осознанной, неосознанной, подсознательной, ассоциативной, синтезированной. Это ум. Если мы полагаемся на свой ум и думаем, тут ошибка, здесь несовершенство, это не очень правильно. Ум не очень совершенный. Пятое препятствие. Интерпретировать значение маха-мантры. Интерпретировать. Например, однажды в Киеве, во времена репрессий, это было Киев, там были серьезные гонения. 1985-1986 год. Власти КГБ прислали одного экстрасенса на этот киртан, медитацию Хари Кришна мантры. Была группа воспевающих. И было задание у этого человека объяснить это научно, разоблачить эту мистику. Но считалось, что это какая-то мистика, какой-то обман, может быть, гипноз, что-то такое. То есть нужно разоблачить все, поставить на свои места. И они поставили экстрасенса разобраться в этом, который работал на них. Люди практикующие, они очень простые, они принимают любого. Любого нового человека, пожалуйста, проходите, давайте вместе. Он пришел, не было никаких препятствий, он стоял в углу комнаты вот так, обеими руками. Во время медитации коллективно он ловил энергию, пытаясь понять, что это такое экстрасенс. И он уловил, конечно, большой поток энергии. Несложно это понять. Любой экстрасенс это может ощутить. До какой-то степени, конечно. И он сказал, а все понятно, ничего, никаких чудес нет. Собирается много людей, повторяют одно и то же, синхронно, ритмично. Возникает эффект объединения всех биополей. И становится поле общим. Я не помню, как была фамилия, может быть, Сидоров, я не знаю. И он назвал это эффектом Сидорова, поскольку открыл его. Вот он обнаружил его, сказал, это эффект Сидорова. И в газетах появилась такая вещь. Ничего нет мистического, никакого Бога. Просто эффект Сидорова существует. Если вы будете делать так, то эффект Сидорова наступает. Как закон Ньютона. Какой, кстати, это закон Ньютона? Он не принадлежал никогда Ньютону. Или море Лаптевых. Но тоже море не принадлежит Лаптевым. Оно было до них и после них. Также этот закон он не имеет отношения к этому Сидорову человеку. Это называется интерпретация. Или кто-то связывает это с чакрами мистики. Рам, сюда чакра. Криш, сюда чакра. Это другая интерпретация. Нет. Что говорят веды? Это не отлично от объекта звук. Никаких чакр. Чакры тоже работают, но забудьте об этом. Это побочный продукт этой медитации. Это не цель этой медитации. Если вы примете побочный продукт за цель, что произойдет? Это так же, как вы едете на поезде и сходите на какой-то станции. Но не доехал до этого. Так что предупреждается, что интерпретировать будет опасно. Пятый момент. Считать, что вот это величие, описание величия имен Бога, это плод воображения, чтобы просто привлечь внимание людей к этому процессу. Это надумано все, как бы. Это пятое препятствие. Шестое уже препятствие. Да. Седьмое препятствие такое. Описывается так. Нет такого количества кармы греховной, которое бы не очистило этот процесс. Любое количество грехов. Не имеет значения. Как огонь, он может сжечь сколько угодно дров. Не имеет значения, он проглотит все это. Тогда человек может подумать, смотрите. Я повторяю махамантру. Я очень быстро очищаюсь, это правда. Ну а если я немножко согрешу и повторю махамантру, я же очищусь. Какие проблемы? Я буду грешить, очищаться, грешить. Так, поддерживать свою чистоту. Это называется седьмое препятствие. Профессиональное мошенничество. То есть, Чайтанья Раса Виграха описывается на санскрите имя Бога. Это есть живое существо, его нельзя обмануть. Пытаешься обмануть святое имя, обманывает себя. Один человек подумал, я пойду к кузнецу, закажу себе нож хороший. Но я ему не дам хорошую сталь, я не скажу. Я ему подсуну что-нибудь простое. Взял какое-то плохое железо и сказал, что это хорошая сталь, пожалуйста, сделай мне хороший нож. Кузнец сделал из этой вещи хороший нож, но сталь была плохая. Человек подумал, ого, я обманул кузнеца. Ну, кого он обманул, на самом деле? Самого себя. Это ясный пример. Однажды мы были в Новгороде, Софийский собор. О, прекрасное место. Ему уже 1000 лет, по-моему, около того. Да, уже есть 1000 лет. Там эта знаменитая икона, мироточище. И много людей, очень светлое место, радостное. Храм просто потрясающий, и роспись, и атмосфера. Что-то такая, какая-то радость там есть, внутренняя, глубокая. Вообще Новгород место необычно, 40 монастырей, представьте. Очень необычное место. Люди очень интересные, там выступали на телевидении, общались с людьми, там просто было очень удивительно. И мы сразу ощутили эту атмосферу счастья, когда вышел священник, стал говорить что-то по каким-то писаниям, и люди тоже, они радовались этому. Все просто почувствовали облегчение. Мы вышли на улицу, и они потянули снова за свои сигареты, отходиться по киоскам за бутылками, и снова приступили к тем же самым вещам. Сейчас я скажу одну вещь, которая может не понравиться, но это то, что говорит Иисус. Я не буду слишком на этом акцентировать, просто вспомню, что Он сказал. Так же, как пес возвращается к своей блевотине, так же и человек невежественный, услышав могущество Святого имени, возвращается к греху. Это то, что Он сказал. Я не беру за это ответственность. Я просто повторяю. Итак, это относится к седьмой ошибке. Иди и больше не греши. То есть надо постараться сделать усилия. И вибрация нам очень сильно поможет в этом. Восьмой момент. Человек думает так, что этот процесс один из благоприятных ритуальных процессов, описанных ведами как карма-канда. Что такое карма-канда? Улучшить материальное положение. Это факт, что можете добиться чего угодно через этот процесс. Почему? Поскольку получаете разум, который можно применить в любой области. Потом. Что угодно, богатство, пожалуйста. Любые желания. Разум, человек все получает, это настоящее богатство, настоящая сила в разуме именно. Если нет разума, то мало чего можем добиться, даже при больших усилиях. Как однажды Акбар Великий, у него был первый советник Бирбал, индус, и двор мусульманский, и двор не любит Бирбала, он индус, другая религия, иноверец. А Акбар ценит его и сделал первым советником. Акбар же очень любит Бирбала, потому что он очень разумен, дает удивительные советы. Очень мудрый человек. И они какие-то интриги устраивают, чтобы так или иначе это изменить. Чтобы Бирбала снять оттуда. И они подговорили рабочих. Рабочие пришли и сказали: Акбар, у нас есть жалоба на самом деле. Нам кажется, ты не очень справедлив к нам. Да, я слушаю, говорите, любая вещь. Я император, я должен выслушать своих подчиненных. В чем дело? Ну, посмотри сам. Мы работаем, не покладая рук. Мы копаем, копаем, носим тяжести, мы целыми днями это делаем. Ты нам платишь просто какие-то копейки. Мы едва семью поддерживаем. А твой первый советник Бирбал, он может приходить на службу на час-два в день и получает 1000 рупий. Но это несправедливо, Акбар. Нам кажется несправедливо. Сказал Акбар. Хорошо, надо подумать. Я подумаю, но пока я думаю, у меня есть одна проблема, помогите мне. Купил слона. Мне нужно взвесить, сколько весит слон. Взвесьте пока слона, я подумаю над вашим вопросом. Эти люди сказали: хорошо, мы пойдем по Агре посмотрим. Взяли слона, ушли, проходили несколько часов, всю Агру обошли. Акбар, таких весов нет в Агре, мы все обошли. Не знаем, как взвесить слона, непосильная задача. Бирбал, пожалуйста, иди сюда. Взвесь слона, нужно знать, сколько весит слон. Сейчас, как Бирбал ушел, через полчаса вернулся и сказал: 3 тонны 547 килограмм с половиной. Ложь, сказали рабочие. Весов нет, мы все обыскали. Он не мог взвесить слона. Как ты сделал это, Бирбал? Я пошел на пристань. Дал пустую лодку. Поставил слона в лодку. Лодка погрузилась в воду. Я отметил этот уровень воды. Слона выгрузил. И загрузил лодку до этой отметины мешками с рисом. Зная, сколько весит каждый мешок, я посчитал, получилась такая цифра. Теперь понимаете, почему я плачу ему больше, сказал Акбар. А вы идите копайте землю. Это ваш разум, вы должны применять в соответствии со своей природой. Итак, поскольку эта вибрация звука, она вытесняет все недостатки, вы обретаете силу, чистоты и могущество влияния на людей. Очень быстро. Речь, ваши поступки, поведение, вы контролируете чувства. Большая сила скапливается внутренняя. Вы не растрачиваете ее на какие-то вещи. Тогда вы думаете: о, так я могу добиться каких хороших вещей. Как мои родственники собираются и когда обсуждаются много. Ты, говорит, стал таким ученым. Ты стал таким талантливым. Ты бы мог многого добиться в этом мире. И ты все это пускаешь на какие-то духовные вещи. Ты бы имел большие деньги сейчас. Ты подумай своей головой вообще. Это называется 8-я ловушка. Это можно пустить на материальное приобретение, материальное обогащение. Карма-канда. Улучшить свое материальное положение можно быстро. Здоровье в том числе. Особенно интеллект. 9-й момент. Когда мы пытаемся давать это знание людям атеистичным, демоничным. Когда вы попытаетесь это делать, вы почувствуете себя очень плохо. Сразу же. Как будто вы ударили рукой по стене по какой-то. Вы хотели поздороваться, и вдруг там шипы. А, что такое? Такое чувство вы получаете. Удар ответный. Это считается тоже оскорбительным, если мы пытаемся таким людям впихнуть это знание. Нет необходимости беспокоить таких людей. Тем не менее, мы можем перед каждым открывать эти моменты. Иначе мы не узнаем, правда? Кто демоничный, а кто не демоничный. Как же мы узнаем? Мы предлагаем, но люди сами либо остаются, либо уходят. Но мы не пытаемся это делать ради последователей. Вы увидите, что с течением времени зал будет уменьшаться. Это неплохо, нет, я не про это хочу сказать. Но в том смысле, что это будет практика не для всех легкой, одинаково легкой. Однажды мы были в Москве среди студентов. Третий курс МГУ, не помню какой факультет. Мы обсуждали это все в течение 2 часов. Специальная лекция для студентов была. Они рукоплескали. Сказали, почему первый раз слышим? Вы вообще преподаете где-нибудь в институтах, университетах? Я сказал, не радуйтесь, рано радоваться. Если я вам сейчас все скажу, вы отвергнете большинство. Все то, что я сказал до этого. Они замолчали, сказали, что же такого не сказали еще. Нам интересно. Скажите, о чем вы хотели сказать? Мы не отвергнем. Я говорю, да, точно, не отвергнете? Нет, мы обещаем, мы отвергать не будем. Я говорю, хорошо, готовьтесь. 4 запрета есть. 4 условия, чтобы продвигаться на этом пути без препятствий. Они взяли ручки, хорошо, давайте, первое. А вы примете? Да, будем принимать. Я сказал, первое, отказ от мяса, рыбы и яиц полностью. Стали подумали, ну что, вегетарианцы могут жить? В принципе, мы слышали об этом. Хорошо, запишем, мы не против. Хорошо, это понятно. Интоксикации нужно все отбросить, даже чай и кофе. Алкоголь, табак, наркотики, чай, кофе. Выкиньте из жизни. Они подумали, ну, в принципе, это правильно, интоксикации. Ну, насчет чая и кофе, чтобы поговорили, они записали тоже. Они были готовы принимать, видите. Третий момент. Азартные игры, денежные махинации, это просто не записали. Нет проблем. Ну, так кажется. Тем не менее, согласились, это хорошо. И 4-й принцип. Держите ручки крепче. И за спинки кресел тоже держитесь. Незаконный секс. Секс только в браке и только для зачатия детей. И лес рук сразу поднялся. Объясни, что такое незаконный секс. Давайте обсудим это все с разных точек зрения. Мы обсуждали с ними еще 2 часа эту тему. Она была очень-очень важной. Это были молодые люди, которые знали, что вкус жизни очень сильный в общении с противоположным полом именно. И нужно общаться с противоположным полом так, чтобы не увеличивать вожделение. Вот эта культура. Чужая женщина – это мать, кроме собственной жены. Чужая собственность – мусор. А к другому поступают так, как я хотел, чтобы он ко мне поступал. Вот эта культура. И так мы это обсуждали и пришли к выводу. Он говорит, а что такое вообще брак? Это что, вы расписали, если это брак? Нет, Веды говорят не так. Брак – это ответственность. Когда вы принимаете ответственность один за другого, это и есть брак. Если вы расписываетесь, думаете, если не получится, я разведусь, это не брак. Это временный договор, который можно расторгнуть в любое время. Итак, брак, он должен быть священным. Он творится на небесах. Это создано свыше. Мужчина и женщина вместе продвигаются в духовной жизни. Это потрясающая вещь. Если человек не может нести ответственность за своих детей, или царь за подданных, или гуру за учеников, тогда они совершают грех, становясь такими людьми. Грех стать родителями в этом случае. И в чем выражается грех в плохих детях? Это сущее наказание, мы иногда говорим. Что за ребенок вообще? Это сущее наказание. Но сегодня мы только утром изучали стих из Бхагаватам, где говорится, что настоящее рождение человек получает не от семени отца и матери. Нет. Семя зависит от состояния сердца родителей в этот момент. Рождается ребенок из сердца родителей. А осуществляется непосредственно половые органы это делают. Но семя, качество семени зависит от ума, настроения, состояния сердца родителей. Если родители думают о чувственных наслаждениях в момент зачатия, и ребенок рождается таким же. И как только он достигает 12, 13, 14 лет, вот становится очень трудный по этой причине. Становится очень независимый и желающий получать то, что он хочет, только так. Я видел детей в одном городе, 12 лет, от 9 до 12 группа. Они шли абсолютно пьяные по улице, громко кричали, шли в обнимку и приставали ко всем прохожим. Что это такое? Эти желания просыпаются, именно говорится, в 12-13 лет независимости, связанные с сексуальным желанием. Чьих желаний? Их родителей. Родители заложили это в форме семени уже, плохое семя было посажено. Это наука, гарпатана, самскара называется в ведах, наука зачатия хорошего потомства, планирования потомства. Она была известна когда-то, сейчас она утрачена. Практически мы не будем к ней даже возвращаться, она утрачена полностью. Но единственный момент, если мы правильно установим ум в медитации и можем хранить это в течение дня, есть шанс, очень хорошее потомство может быть. Очень. И следующее еще лучше, еще лучше, еще лучше. Это возможно. Но мы не будем слишком углубляться в эту тему сегодня. Итак, это седьмое оскорбление, восьмое оскорбление, девятое оскорбление уже у нас. Десятая ошибка. Не иметь твердой веры и сохранять материальные привязанности. Даже услышав наставления по этому поводу. Это еще одна ошибка. Свадьба была. Жених и невеста решили отправиться в плавание. Сели на корабль. Поздно вечером, чтобы утром увидеть восход солнца в море. И гребцы работали всю ночь. Паруса были натянуты, ветер дул очень хорошо. Но когда солнце встало, они были на берегу. Они не сдвинулись с места за всю ночь. Почему? Как вы думаете? Якоря не вытащили, забыли. Я расскажу, что такое привязанность материальная. Чем это отличается от любви? Я расскажу случай из жизни, который я наблюдал в собственной жизни, мое наблюдение с детства. Мы жили с соседями в одной квартире, были две семьи. У меня сестра, двое родителей, и там тоже мальчик и девочка, родители, но старше нас. Девочка очень хорошая, она хорошо учится, она хорошая спортсменка. Ее уже берут в институт физкультурный. У него все хорошо складывается, но сын старший. Непутевый. Так думают родители. Я тоже так думал тогда. Я был ребенком. Не учится, плохо учится. Способности есть, говорит преподаватель. Но он не любит это все. Нет, ты будешь учиться, говорят родители. Ты будешь сидеть и учиться. Ты будешь это делать. Не ругали, ты не будешь учиться, будешь баранку крутить всю жизнь. Ты станешь таким. И мы слышали, баранку будут крутить. И мы детьми дразнили, будешь крутить баранку, не будешь учиться. Человек переживал все это. И чем это кончилось? Бросил школу. Я очень хорошо знал этого человека. Он бросил школу, был протест у него. Тогда родители подумали, это ужасный сын. Соседи подумали тоже, ну надо же, какой упрямый. Как он сопротивляется родителям, как он непослушный, как плохо все это. И что он стал делать? Он не закончил школу. Баранку стал крутить. И когда в то время вы получали машину, не получали Мерседес сначала. Получали развалину, которую нужно крутить именно вот таким вот образом, заводить. И весь двор потешался над ним. И соседи ему говорили, тебе же говорили, Левка, нужно было учиться. Ты что, так всю жизнь теперь будешь работать? Он был весь в мазуте, помню, приходил на обед, мыл свои руки. Родители были недовольны. И все время ругали его за то, что он уже работает и получает деньги. Они все же были недовольны. И говорили ему, сказали, ты должен все-таки учиться, бросить эту проклятую работу. И он сказал, он стал пить, вернее, он стал приходить домой пьяный с работы. О, какой кошмар, монстр вообще. Все хуже и хуже. Несмотря на наши усилия, на общественное давление, на воспитание в школе, он катится вниз. Его уволили с работы за прогулы, за пьянство. Нельзя за баранкой пьяному водить машину. Представьте, какой удар был для родителей. Что же с ним делать вообще? Беда на нашу голову. Давайте женим его, подумали они. Надо женить его, найти хорошую девушку. Может быть, она возьмет его в свои руки и будет держать. Они нашли ему девушку очень красивую. Закрыли их в комнате. Через 2 дня он ее побил, она убежала. Ну, кошмарный человек, вы посмотрите, какой. Просто ужас, убить его мало. Закрывали его в квартире, никуда не пускали. Он прыгал в окно с второго этажа, а бедный отец схватал его на лету и держал, спасал сына. И он кричал, все равно уйду, убирайся, отец, говорит, прочь. Не приду домой больше к тебе. Ругался уже матом на родителей. Боже, до чего он докатился сюда. Это все продолжалось, и затем мы уехали из этой квартиры. Получили новую квартиру, отдельную. Были счастливы, у нас было теперь 2 комнаты, были сами себе хозяева. И, слава Богу, мы избавились от этих соседей, от этого Левки. И так история ведь и прерывается. Но странно, что через 1,5 года они получили квартиру в том же доме, в том же подъезде, этажом ниже. Поэтому история продолжается все же. Где-то 1,5 года или год, я не помню. За это время стал матерым человеком. Там жил другой, не тот Левка, не ребенок. Мать его боялась. Он приходил, когда отец на работе, к матери, говорил, дай деньги. Очень спокойно и холодно. Мать говорила, нет денег. Доставал бритву и говорил, дай деньги. Или брал нож, дай деньги. Боже, она бежала ко мне, я учил уроки в это время. Открой, открой, Левка пришел с бритвой, с ножом. Я открывал дверь, запускал их к себе. И... несколько лет такое продолжалось. Но однажды зимой пришел его отец, весь растрепанный. И говорит, его нет уже неделю. У меня нет телефона, можно я позвоню? И я сидел и наблюдал. Он набирал номера телефонов, моргов, больниц. И вдруг я вижу, он говорит, да, 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 33 года. Да, фамилия такая, да, в морде. Руки его тряслись. Положил трубку, сказал спасибо и ушел. Умер от алкогольного опьянения в подвале. Это называется материальная привязанность. Вот она. Я думаю, что это не единственный пример, каждый может привести таких примеров большое количество. Я хочу, чтобы ты был таким, а не другим. Итак, сохранять материальные привязанности – это все равно, что не вытащить якоря. Путешествие не состоится. Видите, здесь есть препятствия. Как же с ними бороться? Есть 11-й принцип здесь, который может все это изменить. Только одно условие. Процесс внимательного слушания этой вибрации. Так появляется способность различать вот этот разум, будхи. Вдруг мы начинаем видеть, что есть карма, есть индивидуальность. У каждого есть своя судьба, своя ответственность. Что этому нужно учить с самого начала, брать ответственность самому человеку за свою жизнь, за духовную, материальную, за свою семью, за близких людей. Мы должны учить вот этой самостоятельности. Один ребенок на Дальнем Востоке, лет больше 10 лет назад, когда я там был однажды, ему было, может быть, лет 9-10. Это был ребенок брошенный, родители алкоголики. В их квартире на первом этаже не было даже окон и храм, они так жили. Там было так же грязно, как на улице, еще грязнее. Он спал на теплотрассах, в подвалах. И пищу брал из мусорных бачков и на помойках этот ребенок. Я видел собственными глазами. Он пришел в ашрам, где живут наши преданные. И его нашли там, когда он вынимал из бачка отходов какую-то пищу. И был пойман, и сильно испугался. Ты что делаешь? Это помои. Ты что, хочешь есть? Грязно, ужасно. Он живет на улице, этот ребенок. Так садись и ешь, какие проблемы? Сказал бы сразу. И каждый день его там кормят с утра до вечера, он там уже живет с ними, его там моют, одежду ему купили, все в порядке. Он привязался к ним всем сердцем, этот ребенок. Когда я туда приехал, там давал лекции, он видит, что все слушают меня, и он стал ходить за мной. Я повторяю мантру, я слушаю, и он стал ходить, тоже повторять за мной. 40 минут ребенок ходил за мной, повторял мантру. Потом увидел идущих, возвращающихся в этот ашрам людей, закричал, преданные идут, и на шею бросил с ним всем. Очень любили его. И в сердце я немножко оскорбел, подумал, ну надо же, какие несчастья. Чем же помочь такому ребенку? Нет родителей у него практически. И я немножко молился за него. И недавно я был на Дальнем Востоке. Он там. Он уже женился, получает высшее образование. Сам. Один из богатых людей города. 100 магазинов у него там есть. Вернее, простите, 20 магазинов и 100 точек в городе. Распространяет вегетарианскую пищу, печные изделия. Знает законы кармы. В школе не учился, получил образование сам. Сейчас получает образование, платит, его обучают, будет юристом. Он сделает свою судьбу сам. Смотрите. Вернулись родители, когда у него пошли большие деньги. Он им сказал, будете пить, вы не мои родители. Мои условия, вы должны бросить греховную деятельность полностью. Даже мясо не будете есть здесь. Он знал все эти принципы. И Он настолько усвоил этот высший принцип, вот эту связь, эту йогу, что это осталось с ним уже неотъемлемая часть, поскольку он знал, что именно вот эта йога освободила его от этой кармы, дала ему разум. Он смог применить его, и видите, он получил большой успех даже в материальной жизни. Говорится, что 4 круга повторения мантры ежедневно, ваши материальные дела все пойдут в гору сразу же. Избегая ошибок, безусловно, нельзя их просто автоматически повторять, бездумно отвлекаясь постоянно на что-то. Необходимо для этого определенный режим дня. Нужно вставать рано утром. Ранние утренние часы – это сатва-гуна, время особого покоя. Когда зверь чувственных наслаждений спит, говорится. Люди, которые заняты чувственными наслаждениями, не любят подниматься рано утром. Они обычно ночью любят, ночные часы. Ранние утренние часы предназначены для медитации. Это сначала может быть трудно, но поднявшись рано утром, необходимо сразу принять полностью душ. Сразу же, каждый день нужно делать. Полное омовение нужно делать. Очищение. Прохладной водой. Слишком ледяной не нужно, можно простыть. Прохладной водой. Это освежает. И затем, пока у вас есть время до работы, до всех этих обязанностей, рано утром, берете в руки эти бусы или четки, повторяйте свою норму, которую вы сами берете на себя. Не берите слишком большую норму сразу, чтобы не испытывать никаких разочарований. С малого к большому нужно идти, постепенно. Способность концентрироваться развивается постепенно, не сразу. И в ранние утренние часы мы можем это делать. Эффект увеличивается раза в 2-3 в это время. В дневное время труднее будет, поскольку вы увидите, что много отвлекающих моментов. Поскольку уже вступают в права страсть днем, активность, деятельность, шумы, машины, беготня и прочее. Это деятельность начинается, страсть. Вечерние часы обычно расслабляют человека, тамас, расслабляют каким-то наслаждением, ну, какому-то отдыху, что ли. Поэтому тоже трудно, поскольку ум уже устал в течение дня, требует расслабления. Ночью мы должны отдыхать. Самое эффективное время для сна с 9 до 12 вечера. Если вы ложитесь позже 12, вы практически не спите полноценно. Сон неполноценный будет. Сон также может быть в разных гунах природы. В невежестве это сны, когда вы проваливаетесь, и ничего просто нет, без памятства. Сны в страсти – это много сновидений под впечатление происходящего днем. И сны в благости – они ясновидящие. Вы видите, что будет в скором будущем или в каком-то даже другом будущем. И проясняющие какую-то действительность настоящим. Если какая-то есть проблема, то сон в благости дает ответ. Как Менделеев получил во сне таблицу всю Менделеева, это известно. Это в благости сон был. Через аскезу он достиг этого, поскольку он очень трудился в этом направлении. Так он достиг через аскезу. Итак, эти действия оскорблений. Если их просто избегать, вы почувствуете, что прогресс будет постоянным, незамедлительным. Итак, звук и форма на духовном уровне не отличаются, и с течением времени вы научитесь общаться с высшим разумом. На это может уйти около года, может быть больше, меньше, не знаю, у кого как получится, на это может уйти также вся жизнь. По-разному, зависит уже непосредственно от качества самого человека и его решимости, и силы желания, силы воли. Но в любом случае мы будем продвигаться постоянно. Постоянный прогресс. То есть в этих взаимоотношениях с высшим разумом получаем энергию чит, знания. Также вы можете ощутить некоторое опьянение, экстатический транс, который может сильно углубляться. И обычно человек ожидает углубления вот этих чувств, опьянений. Обычно, поскольку мы хотим наслаждения, наша природа наслаждаться, пуруша, мы ожидаем, что это будет углубляться, увеличиваться. Но тут есть один момент. Один мудрец вспоминает в Ведах, как он достиг совершенства. Он учился этой медитации с 5-летнего возраста. 5 лет ему было. Великие мудрецы остановились в его доме на сезон дождей и обучили в этом искусству, поскольку сами практиковали. В 5-летнем возрасте он овладел медитацией. Когда они ушли, через несколько дней мать вышла подоить корову во двор. Это все, что у него было, мать. Змея укусила, и мать умерла прямо на глазах. Он лишился матери, единственной опоры и любви в своей жизни. Но поскольку он получил наставление от этих мудрецов, он подумал, должна быть воля Всевышнего. Какой-то план, наверное. Хорошо, я уйду из дома. Он сжег дом вместе с телом матери, кремировал, означает, что человек никогда не возвращается сюда. И принял отречение, стал путешествовать, ходить пешком. Увидел разнообразие этого мира и понял, что есть один источник всему этому. И однажды он сел в лесу для того, чтобы медитировать, освежился водой, сделал омовение, выпил немного родниковой воды и сел в позу лотоса. И поскольку он имел вот этот опыт и знание, и веру, его сердце было чистым достаточно, через несколько мгновений он увидел Свердушу прямо перед собой. Она внутри сердца, примерно такого размера, если пальцы растянуть. Если душа очень маленькая, то Свердуша примерно вот такого размера, вот здесь. Параматма. Это можно видеть в трансе, в трансовом состоянии. Это описано в Ведах. В сердце каждого живого существа она находится. Оно управляет жизнедеятельностью любого живого существа. Я рассказывал о гипнозе, о сеансе гипноза, когда человеку давали установки, галстук, костюм, нет, здесь не рассказывал. Ага. Это немножко о сверхдуше. Была установка, гипнотизер дал установку спящему в глубоком сне. Сейчас я вас разбужу. Мы будем здесь разговаривать с вами всякий раз, когда я коснусь прически, вы снимете пиджак. Когда коснусь галстука, оденьте снова. Вы не будете ничего об этом помнить, когда проснетесь. Итак, вы должны проснуться, просыпайтесь. Хватит спать. Он проснулся, установка есть. Но он ничего не помнит. Конечно. Зал наблюдает. Они садятся, о чем-то говорят, садятся за столик на сцене. И психолог, он касается прически в разговоре. Человек даже не смотрит на это. И вдруг замирает на секунду и снимает пиджак. Вяжет на спинку стула. Зал одобрительно гудит, и он не понимает, в чем дело. Сидит, продолжается разговор. Да, и они говорят о чем-то еще, да, столько поправляется. Секунда, и он снова одевает пиджак. Работает, смотрите. 3-4 раза работает. Все, он надевает, снимает, как по команде. И зал уже рукоплещет, ну достаточно, все очень хорошо получилось. В чем же дело? Да, это была моя установка. Вы должны были снимать, одевать пиджак. По команде прическа, галстук. О, удивился человек. Я не знал об этом. А вы о чем думали? Почему вы это делали? Первый раз я подумал, может быть, неплохо расслабиться на сцене, быть современным, я снял пиджак. А почему одели? Я подумал, может быть, неудобно без пиджака на сцене сидеть. И всякий раз у него были свои причины, но установка была свыше, на самом деле. То есть параматма принимает в этом участие, но в таком скрытом виде, как смутный голос совести, или какое-то побуждение сделать вот этот момент, или какое-то вдохновение, вдруг прилив, и я хочу это сделать. Такая побуждающая есть сила. В соответствии с кармой она нас направляет туда, куда мы заслужили идти. Итак, этот Нарада, этот мудрец, он вдруг увидел Свердушу прямо перед собой. Несколько мгновений. И когда он увидел этот образ, описывается, что все его чувства мгновенно ожили. Он как бы проснулся. Трансовое состояние. Его ум, его чувства, восприятие совершенно изменилось. Особенно его способность говорить. Все, он обладал полным знанием в 5-летнем возрасте. Но образ исчез, и он подумал, я самый несчастный человек. Я только что увидел совершенство глаз, ума, чувств, и я уже этого не вижу. Он стал кричать, где ты? Отзовись. Он снова стал медитировать. Открывать, закрывать глаза, ничего не было. Он подумал, зачем вообще жить? И тут он услышал голос Нарада. Не беспокойся. В этой жизни ты меня больше не увидишь. Тот, кто не очищен до конца, не может видеть меня постоянно. Но этого мгновения хватит, чтобы ты шел ко мне все оставшееся время. Итак, иногда вы почувствуете, что это духовная практика, трансцендентная медитация. Она будет давать какие-то особые капли нектара, которые не всегда будут повторяться часто и по нашему желанию. Но они будут вести нас как маяки. Безусловно, это так будет. Также необходимо отказаться, очиститься от ложного эго, а это трудный процесс и несколько болезненный. Что такое ложное эго? Есть истинное эго, есть ложное. Ложное эго – это ложное отождествление себя с телом. То, что мы думаем, я мужчина, я женщина, американец, русский, то и другое, все телесные обозначения. Религиозные обозначения также относятся к телесной концепции. Например, как ложное эго обманывает. Осел однажды подумал. Осел обычно в историях олицетворяет именно вот это ложное эго, глупость какую-то. Осел однажды подумал, почему это хозяин так любит нашу собачку? Меня никогда не приласкает, не погладит. А ей всегда столько внимания уделяет. Он стал наблюдать. Ну понятно. Она подлизана, сама подлизывается, смотрите. Она бежит к нему сама, хвостом виляет, делает так, лапы на него, языком руки, лает, кричит. И, конечно, ему приятно, он ее гладит всегда, кормит с рук. Я буду делать то же самое. И заслужу милость хозяина. И вот хозяин возвращается с работы домой. Представьте, осел как сумасшедший подпрыгивает. Копыта ему на плечи, языком в лицо, кричит как сумасшедший, хвостом лупит туда-сюда. Хозяин перепугался, позвал слуг, пожалуйста, отлупите этого осла, поставьте его туда, в сарай подальше. Побили бедного осла, он так и думает, почему такая несправедливость? Это ложное эго. Я кого-то имитирую. Когда-то я был ребенком, показали фильм «Фантомас». Помните, нет? Старшее поколение, вы должны знать это. Он сделал переворот, наверное, в культуре СССР этот фильм. Сейчас это цветочки, по сравнению с тем, что показывают современные уже боевики. «Фантомас» просто, знаете, это для младенцев. Но в то время это было что-то невероятное, это был супербоевик, это было что-то мистическое, этот человек в маске, о боже, все попали под это влияние, все дети. Хотя это запрещено было до 16 лет, все это увидели. И я помню, как я с крыши смотрел этот фильм, забрался на какую-то рампу, там чуть не свалился с кинозала, с потолка, чтобы только увидеть этого Фантомаса. И каков результат? Все мы ходили с чулками на голове потом. Все до единого и писали кругом «Фантомас». Начали грабить киоски, что-то еще, и Фантомас, все санкционировано. Это называется ложное эго, вот оно. Поэтому иногда говорится, стань самим собой. Что ты себя строишь вообще? Так иногда говорят. Это говорит о ложном эго. Другой пример. Мы смотрим телевизор. Фильм. Сейчас есть такие фильмы западные психологичные, что вы просто не оторветесь. И напряжение увеличивается, увеличивается, и вы уже там трясетесь все от этого фильма. Уже инфаркт, там что такое, реальные переживания, а что такое происходит? Просто какие-то краски, и звук, и все, и экран, ничего этого нет. Иллюзия. Это называется отождествление. Ребенком я смотрел какой-то страшный фильм, по-моему, «Синдбад мореход», знаете, циклопы эти. У меня чуть сердце не выскочило, я помню. Я чуть не умер от страха. И я думал, сидел в кинозале, ну это же просто фильм, просто звук, просто экран, ну почему я так боюсь? Но это невозможно было перенести. Этот циклоп выходил, и все, невозможно. Этот образ проникал просто в вас. Это принцип отождествления себя. И здесь также у нас есть, видите, в этом теле. Видеосистема хорошая, смотрите. Стерео. Аудиосистема. Система воспроизведения звука. Система двигательная. Виртуальная реальность, смотрите. Чувство входит в этот мир вот таким образом. И мы отождествляем этот мир со своим существованием. Это называется ложное восприятие. Кто я? Агам брахмасми, я есть дух, говорится в ведах. Ты духовен, ты сознание, ты не материя. Это разные вещи. Сознание и материя — разные вещи, их нужно научиться различать. И это значит истинное эго, когда я различаю эти вещи. Истинное эго. Такой человек называется парамахамса. Хамса — лебедь. Есть такой вид лебедей. Если вы нальете этому лебедю молоко с водой размешаете, он выпьет только молоко, а вода останется. Он различает? Смотрите. То есть вот вы разбавляете молоко водой, он отделяет это все. Вот один есть вид такой лебеди. Не все лебеди там у него делают, не все парамахамсы. Хамса-лебедь, парама-высший. Вот такое слово применяется к людям, которые отличают материю и дух. Или называют арии, ариян, в Гите. Арии, арийская цивилизация. Гитлер заимствовал этот термин. Из ведических книг, так же как и свастику, это знак солнца и силы. Он заимствовал. Так когда его спросили, почему вегетарианец, он сказал, ха, слон. Вегетарианец – очень сильное животное. Он преследовал цели определенной силы. Он был в иллюзии материальной. Как сегодня на радио задали этот вопрос. Вы говорите, что в человеке нужно раскрыть все качества и свойства, а бывает, что он это раскрывает и использует неправильно. Почему же так? Потому что действует на платформе ложного эго. Вот оно. Ложное эго – я хозяин, я господин. Эгоцентризм. Итак, подлинное сознание «я есть дух». И что ж такое душа, слуга, Бога, часть целого? Часть служит целому. В служении мы очень счастливы. Особенно мы служим объектом любви с большим удовольствием. Даже не нужно говорить. Если мы служим без любви, из-за силы или власти, или денег, это называется насилие, эксплуатация. Служить брат, прислушиваться тоже говорится. Служение Богу – это очень возвышенное состояние души. Это самое высшее положение дживы изначально. И поскольку мы имеем эту вечную изначальную природу служения, то мы и служим здесь тоже. Ищем объекты служения. Служим семье, служим стране, служим государству, служим собственным чувствам, собственным детям, друзьям. Мы счастливы, когда у нас есть хорошие друзья, хорошие родители, хорошие дети, хорошие начальники на работе, не так ли? А на санскрите все это описывается как? Шанта-раса, дася-раса, сакья-раса, вацали-раса, матури-раса. Что это такое? Это взаимоотношения с Богом, с абсолютной истиной. Шанта – нейтральное отношение, значит. Пассивное, нейтральное. В полном знании можно быть в шанта-расе. Так же, как между нами в зале, среди многих, нейтральное отношение. Мы не за и не против нашего присутствия, правда? Нейтрально называется. Благожелательное нейтральное отношение. Выше этого дасья раса. Дасья служение. О, я хочу что-то сделать для него, потому что он очень привлекает меня. Я хочу что-то приятное сказать, что-то подарить. Дасья побуждение служения. Он такой великий. Сакья. Это дасья в развитии, она становится сакьей, когда становились на равную платформу с ним, со сверхдушой. Равенство, дружба, сакья значение. Любовь дружеская. Мне кажется, что я и он одно и то же. Мы должны быть друзья, равными. Я требую этого. Ты прославлен, я тоже хочу прославиться. Давай поборемся с тобой. А чем, почему ты такой великий? Скажи, объясни. В чем твое величие? Так общаются великие души с Богом на уровне сакьи. Они обнимаются, встречаются, очень любят друг друга и дружат. Соперничают немножко. Это вкус сакьи. Выше этого родительская любовь, ватсалья. Когда душа думает, если я не накормлю его, он умрет с голоду. Если я не позабочусь, смотрите, она берет под свое покровительство сверхдушу. Своей любовью, конечно, это невозможно. Именно своей любовью это делается. То есть это родительская раса называется отношение к Богу. Даже он думает, что я выше него, если я это не сделаю для него, он не получит этого. И вершина этих отношений, матури раса, означает самая сладостная раса, супружеские отношения с Богом. Они отражаются в этой мире, здесь тоже мы хотим супругов, друзей, покровителей, служить кому-то. Это отраженная раса. Раса, от этого слова Россия. Раса – это вкус отношений с Богом, с абсолютной истиной. Это описывают веды. Итак, супружеские отношения – это определенный вкус. Раса – мужчина и женщина – что это такое? Они отличаются от мальчика и девочки тем, что мужчина имеет чувство собственности по отношению к какой-то женщине, а женщина имеет чувство собственности по отношению к какому-то мужчине. Это их нас делает мужчинами и женщинами. Мой мужчина. Моя женщина. Вот это сознание мужчины и женщины называется. Мальчик и девочка не имеют еще таких отношений. Это еще не мужчина и женщина. Отсюда ревность, может быть. Моя собственность. Ты мой, ты моя. Куда ты смотришь? Смотри на меня, говорит жена. Ты мой, ты мне принадлежишь. Говорит, а ты моя, ты мне принадлежишь. Ты о чем думаешь? Открывай свой ум быстро. То есть близкие отношения не терпят никаких отклонений, смотрите, очень строгие на самом деле. Малейшая измена все разрушается сразу, требует большой верности. Это супружеские отношения. И также, если мы входим в очень близкие отношения с абсолютной истиной, нужна эта верность, поддерживать эту верность. Законы те же самые, очень твердые. Поэтому говорим, контроль чувств. Не нужно привлекаться к греховной деятельности. Если глаза смотрят, нужно отводить их оттуда. Ум тоже нужно контролировать. Нужно направить его правильно, русло. Итак, мужчина – это поддерживающая сила в семье. От него требуется давать духовную силу в семье и материальную поддержку. Две вещи одновременно. То есть приносить деньги и духовное счастье, гармонию вносить. То есть он должен быть лидером в этом отношении. Женщина, естественно, ожидает, что муж, мужчина даст все необходимое для нее. Даст ей ребенка, даст ей деньги, принесет квартиру, все необходимое, она ожидает от него, как от покровителя. Это называется мужчина и женщина. При этом женщина – это вдохновляющая сила, а мужчина – исполняющий. Поэтому женщина красиво одевается, душится, то есть у них своя культура поведения. И она вдохновляет мужчину, привлекая его. И говорит: дорогой, мало денег приносишь. Надо то. Она заказывает, вдохновляет, а он должен выполнять. Если в доме ремонт, перестановка, она говорит: вот вбей его сюда, переставь это сюда, она руководит. Я был у одного холостяка в гостях. Знаете, чему удивился? Там даже штор не было. Гардина висела на одном гвозде, помню. Вот так вот, просто как палка. Была табуретка посреди комнаты, там пепельница и все. И бутылки из-под пива под раковиной. Это был однажды мой знакомый, как раз в это время пришел отец и сказал: понятно, тебе надо жениться. Сразу появятся и шторочки, и обои, и все остальное. Кто это сделает? Ты сам сделаешь, но это будет руководить тобой женщина. И муж приходит с работы, и жена говорит: где деньги? Есть такой анекдот в народе. Почему у женщины морщины вот так на лбу, а у мужчин вот так на лбу? Где деньги? Какие деньги? Да вот деньги. Давай мне все, она говорит. И забирает все. Она любит тратить эти деньги. Он зарабатывает, а она любит тратить. Они любят ходить по магазинам. В основном в магазинах только, в основном, женские товары. Для мужчин там чуть-чуть там обуви, галстуки висят, чуть-чуть брюки и все. Остальное все для женщин, смотрите. Это культура, где женщина руководит миром сейчас. Внешний вид для женщины очень важен, очень-очень важен. Она не выйдет так просто на улицу. А мужчина – это такая форма жизни, которая может ночевать под деревом. Бомжей видели? А бомжих видели? Реже встречается, но есть. Но реже встречается, намного. Для них это не очень естественно. Итак, в Ведах говорится, что женщина должна быть под защитой в течение всей своей жизни. В детстве ее защищает отец, девочку. В молодости – муж. В старости – взрослый сын. Она очень счастлива тогда. Обеспечивается защитой. Нужно понять правильно, что это не эксплуатация. Скажем, в некоторых мусульманских странах эксплуатируют женщину за ее слабости определенных. Она имеет слабости, имеет свои достоинства. В чем достоинство? Это пальцы Брахмы, говорится в Ведах. Самая чувствительная часть творения, пальцы Творца Вселенной, это женская форма. Интуиция, чувственная сторона, сильно развита. С помощью интеллекта разума она может не угнаться за мужчиной, может быть. Но интуитивно она угадывает точные моменты. Как только мужчина подумал о чем-то, отклонился, он сразу чувствует, что-то здесь не то в его уме. Я просто чувствую это, она говорит. Любая жена это знает. Точно у него кто-то есть. И она никогда не ошибется в этом. Моя мать, она все мне говорила про отца. Хотя отец никогда не говорил мне об этом. И позже я узнал, что так оно все и было. Более того, когда я стал жить отдельно от родителей, я приезжал к ним в гости. Раз в полгода или в год. Сейчас я приезжаю раз в два года. И мать все рассказывает обо мне. Каким образом? Я говорю: беру карты, раскидываю и вижу, что там происходит. Вот тогда ты болел, я говорю: да. И до духовного посвящения она сильно беспокоилась обо мне. А после духовного посвящения она перестала беспокоиться. Я говорю: поняла, что ты в руках Бога. Я говорю: больше не чувствую такой тяжести, как раньше. Итак, этот внутренний мир мужчины и женщины, они привлекаются друг к другу, поскольку они самодостаточные. Мужчине не хватает женщин, а женщине не хватает мужчины. Это природа, они стремятся друг к другу. Женщина хочет привлечь сильного мужчину, способного дать все необходимое. Она счастлива, когда мужчина силен, способен работать и приносить все в дом. Мужчина просто хочет красивую женщину, которая всегда будет приятна для него и удовлетворять его чувства характером, улыбками, поведением, пищей, комфортно в доме. Он очень счастлив будет, если все это наделает. Если она постоянно пилит его, он позже домой придет, и придет пьяный обычно. Вот пили сколько хочешь, теперь у меня нет проблем. То есть в Ведах говорится, что женщина сохраняет семью главным образом, не мужчина. Мужчина склонен к нарушению религиозных принципов. Склонен по своему естеству. мужская природа, вложенная в эго, он чувствует себя независимым немножко от семьи, не так, как женщина. И он иногда нарушает эти внутренние законы семьи. И что женщине делать, советуют веды? Научиться прощать. Ко мне иногда подходит много женщин и говорят об этом. У меня проблема, я жить не хочу. Почему? Муж изменяет. Такого никогда раньше не было. Это написано в ведах. Вам 40, муж будет смотреть на кого-то еще. Он почувствует тоску по молодым. Раньше вы были красивы, у вас талия была вот такая вот. А сейчас талия вот такая становится. И что-то тут висит. И здесь что-то не то. Он так будет видеть. Это телесная концепция жизни. Это приходит к разочарованию. Поэтому говорится, муж и жена должны развивать духовную дружбу в семье. Постепенно они становятся равнодушными к телесной привлекательности. И внутренняя связь становится очень прочной между ними. Это духовная связь. То есть начинается с материальных отношений, затем одухотворяется. Гармония приносится внутренняя в эти отношения. Иначе они обречены на поражение. Я также знаю много женщин, которые имеют любовников на стороне, удовлетворенным мужем. Однажды один человек пригласил нас, у него была какая-то особая болезнь, на Дальнем Востоке он живет, жил, он уже умер. У него отмирали конечности. Две ноги уже не было у него, мы пришли к нему. То есть сначала отмирают пальцы, потом выше удаляют, вот такая болезнь, она неизлечима. Когда мы пришли к нему, у него уже болели руки, ног уже не было. Потом руки отмирают, в конце концов, все кончается. Он имеет высшее образование, хорошую должность, но все это он потерял из-за болезни. Жена очень привлекательная, интеллигентная. Она соответствовала его статусу, да. И мы пришли поговорить с ним, он хотел узнать кое-что о духе и что же после смерти, и законах кармы. Думал об этом. И мы пришли поговорить с ним, жена в это время сидела у зеркала и красилась интенсивно. Дорогой, я ухожу, приду поздно. Он говорит, не обращайте внимания, я уже отпустил ее. Какой я муж, смотрите на меня. Я уже отпустил ее. Я сказал, делай, что хочешь. Я не держу тебя. Она живет своей жизнью, все в порядке. Веда говорится, таким образом женщина теряет благочестие и идет в ад. Верность хранится до конца жизни. Иначе это не называется любовью. Надо быть верна до конца жизни, сохранять верность. От мужчины тоже это требуется, безусловно, и то, и другое. Это основной закон. То есть верность называется дхарма на санскрите. Дхарма означает прочная основа, природа, закон, религия. Много есть синонимов этого слова. Итак, женщина сильна в своей чистоте. Если женщина чиста и целомудрена, она разумнее мужчины становится. С помощью своей чувствительности и мягкого сердца. Итак, если женщина стала грубая, черствая, раздражительная, то что-то неправильно происходит. Если мужчина становится похотливым, женственным, принимающим постоянно алкоголь, любящий только чувственные наслаждения, телевидение и прочее, это уже не мужчина. Говорится, в Кали-югу женщина становится как мужчина, а мужчина как женщина. Эмансипация означает, что женщина становится одиночкой. Эмансипация, женщина освобождается, и ей трудно без защиты. Затем появляются дети, и ребенок означает, что это желанная личность в семье. Мы хотим пригласить хорошую личность. И приходит ребенок, он не должен быть случайным. Как побочный продукт секса? Нет, нехорошо. Он должен ждать его, хотеть его. Он должен прийти и видеть, что он здесь нужен с самого начала. Я знал одну мать, которая постоянно плакала после рождения ребенка. Я не мог понять, почему она плачет. И теща ее, или свекровь это называется, она рассказала, что она не хотела этого ребенка. Теперь она не может ходить на свои вечеринки, которые она так любила. Не может туда сходить, сюда сходить, сюда поехать. Ребенок этот. И она очень сильно страдала, носила этого ребенка, она просто проклинала свою судьбу. То есть это признаки деградации семьи. Когда человек не рад этим вещам, он не хочет выполнять свою дхарму, женщины или мужчины, он хочет чувственных наслаждений просто. Ум и чувства. И когда ребенок желанный, то создается сразу атмосфера любви, в семье она скрепляется. Семейные люди, они склонны к индивидуализму, к замкнутости. Так решетки, замки, глазки, они делают себе решетки, закрывают и сидят как в тюрьме, сами эту тюрьму строят. Дети их объединяют. Дети – это объединяющая сила цивилизации. Они не видят этих замков, они зайдут куда угодно. В любой дом. И говорится, если ребенок пришел, откуда угодно, пусть заходит, делает, что хочет. Можете накормить его, пусть выспится, спросите, где он живет и прочее. Такое отношение к детям в ведической культуре. И не только к детям. Однажды в Индии я заблудился. Там храм был устроен очень сложно, так замкнутая система была, нужно было найти выход из него. Я когда-то был уже в том месте, я подумал, где-то здесь был выход, и я пошел туда. Я открыл дверь и вошел. Я видел, какие-то люди сидят, много. Дети, взрослые. Я стал рассматривать, что они здесь делают на проходе. Едят что-то. Я пошел дальше. Прошел дальше, еще какая-то комната. Еще дальше пошел. Тупик. Это была чья-то квартира. Не ошибся. Люди спокойно сидели и ждали, пока я вот... Они улыбались, что-то говорили, они понимали, что, видимо, я ошибся. Они просто ждали, когда я пойму это. Но я не понимал, я стоял и смотрел на них, и разглядел, куда же я попал. Тут же был проход. Почему замуровали стену, не понимаю. Кто-то живет уже здесь, как же пройти вообще? То есть я возмущался больше, чем они в их квартире. Они радовались, что, видимо, Бог послал такого гостя. Сказали, садись, поешь с нами, раз ты здесь. Я сказал, я спешу. Взял меня за руку человек, вывел и нашел выход, показал, сюда нужно пройти. Ни тени раздражения я не почувствовал на себе. То есть дети должны объединять наше общество также. Это существенная часть цивилизации. Сейчас получается так, что у нас нет много времени на детей из-за образа жизни. Муж и жена могут работать одновременно на равных. А ребенка воспитывают улица и школа. Я думаю, что я родитель. Я же зарабатываю деньги, для него же стараюсь, верно? А что думает ребенок? Я ему не нужен, он со мной даже не разговаривает. Он вырастает и говорит, я тебе вообще никогда нужен не был. Как ты такое говоришь? До чего? Как такого я вырастил вообще? Я для тебя работал всю жизнь, ты такой благодарность мне, а? Ты ел мой хлеб, я тебя одевал. Но ребенок не замечал этого. Он говорил, отец никогда со мной не разговаривал. Ему не было времени никогда. Видите, какое противоречие получается? Если вы пойдете гулять с ребенком, вы хотите думать о своем. А он что будет делать? Говорит, смотри сюда, смотри туда, вон бабочка, вон. Кому это нужно? И тем не менее, вы должны жить его жизнью, дать ему эту часть, дать ему эту любовь. Указать на какие-то еще более тонкие вещи, в чем он наблюдает. Развить это его качество, оно уже есть в каждом ребенке. Он видит что-то необычное в мире, смотрите, это же очень ценно. А я уже не удивляюсь, да я видел этих бабочек, боже мой. Летают тут их, как собак нерезанных, полным-полным. Мне деньги нужны, боже мой. Зачем мне бабочки? Таким образом, ребенок часто не встречает внутренней поддержки. Другой момент. Ребенок, его природа, эгоцентризм. Впитывать, брать, что потом отдавать, конечно же. Это его законное право. Брать от родителей все необходимое. Самое лучшее причем. Наше право давать это все. И эгоцентризм означает, что он делает что-то и смотрит на старших всегда. Какова будет реакция? Если то, что он делает, привлекает к нему внимание, он думает, это хорошо. А если он что-то делает и не привлекает внимание, он сам бросает все это. И вот он пытается что-то делать. Мы думаем, он что-то делает нормально, ну, все в порядке, внимание нужно обращать. А он ждет. Значит, то, что я делаю, не нравится. Это его природа. Тогда он берет вилку и в розетку. Он просто пытается и смотрит на старших. И тут реакция, стой, и все внимание на него, и он улыбается, и он пытается прямо на глазах это делать. Как замечать, я в центре внимания, смотрите. Счастье. Как раз плохие вещи он будет и делать, если мы будем замечать это все. То есть, когда он делает что-то хорошее, немедленно нужно заметить это сразу же. И подчеркнуть, как хорошо, как замечательно все это. Иначе он привлечет плохими вещами нас. То есть воспитывать детей не так уж и трудно, как кажется, если в соответствии с природой делать это, уделять этому внимание. Итак, главное найти это время, внимание. Так же, как мы повторяем мантру, нужно внимание для этого, иначе не будут развиваться эти отношения с вибрацией. Внимание – главный фактор. Если влюбленные люди перестают замечать друг друга, что-то здесь не то. Если на ребенка не обращают внимания, это большая проблема, травма для ребенка. Он должен быть в центре внимания до 5 лет. До 5 он царь. Брови поведет, и мать должна знать, что он хочет. Вот столько внимания нужно уделять ребенку. Полная занятость должна быть, посвящение этому. Растет личность. Более того, когда мать так поступает, она сама сильно прогрессирует в этой самоотдаче. И для него, для ребенка, мать – первый авторитет, говорится в ведах. Первый авторитет – мать. Зависимость от пищи – первое понимание. Она дает мне есть, спать, комфорт какой-то, тепло. Потом он подрастает и видит, о, отец говорит матери, а мать слушает. Еще есть отец над матерью, еще более высокий авторитет. Его мнение всегда вот выше, мать принимает. И он знает, надо слушать отца. Мать слушает его, он становится послушным. А отец откуда? А отец знает, что есть Бог. Он тоже независимое мнение имеет. Ага, видите, он принимает автоматически эту структуру. Но если у матери свое мнение, у отца свое мнение, все независимые ребенок, да, у меня будет свое мнение. Ведь нас так воспитывали в школе. Человек звучит гордо, имейте свое мнение, я помню это очень хорошо. А потом удивляется, почему дети не слушают старших? С учителями дерутся? В одну школу нас пригласили, чтобы мы разговаривали со старшеклассниками. Почему? Говорит, мы, говорит, уже ОМОН вызываем, чтобы на переменах охранял учителей. Опасно с такими подростками работать. Вот. Вы им скажите что-нибудь вот о своих принципах. Мы слышали, вы там говорите о том, что нельзя пить, курить и прочее. Вас кто-то слушает. И нас пригласили, помню, в школу. И таким образом ребенок усваивает естественным образом этот авторитет. И как же еще? Есть материальный вкус жизни, есть духовный вкус жизни. Если вы боитесь, что ребенка привлечет интоксикация на улице, противоположный пол, как это преступная деятельность, что нужно делать? Ограничивать ничего не получится. Чем больше будете усилия на ограничение, тем сильнее сопротивление будет. Попробуйте. Это известно в психологии. Нет, не так оно делается. Вы в него вкладываете высший вкус с самого начала, а потом отпускаете. Смотри, иди теперь сам. И он сусрает с высшим вкусом. Он может попробовать, да, скажет, но нет, только не это. Никогда. Но если не заложить высший вкус в него, у него не будет этого сравнения. Потому что высший вкус – это быть пьяным, свободным, брать то, что хочешь от жизни. Это сильно опьяняет сознание преступности. Нарушение свободы вот этой внутренней. Недавно читал одну в жизни одного преступника, который стал уже святым в тюрьме. Хотя бы приговорен к смертной казни. Он сам о себе это пишет. Эта книжка даже у меня здесь с собой дома есть. Я просто был потрясен, как он описывает эту психологию. С 14 лет он начал преступную деятельность. Почему? Та же самая причина. Я, говорит, любил только один человек в жизни, это был мой дед. Когда дед умер, все, мое детство кончилось. Я никому никогда не был нужен. Итак, ненужные, нежеланные дети – это проблема Кали-Юги. Дети случайные, как бы. А еще один момент. 20 миллионов абортов в год в мире. Кто-то спросил меня, будет ли Третья мировая война? Уже это существует. Она приняла другие формы просто. Не формы ядерного оружия. Это проникло в форме сознания насилия, сознания зависти. Это не что иное, как состояние зависти ума женщины. И еще цивилизация подготовила все. Один психолог расследовал эту вещь. Он наблюдал один момент, как один человек из фашистской Германии, из Рейха, он добился больших успехов в уничтожении евреев. Это же не так просто. На самом деле, призвать людей для того, чтобы уничтожать других со спокойной совестью. Но как он этого добился, такого успеха? Он заменил некоторые термины. Он просто назвал вещи немножко другим языком. И он сказал, когда этих людей нужно было бросить в концлагерь, он сказал, переселите их, пожалуйста. Переселение это было. А когда нужно было их сжечь в печи, он говорил, особое обращение. Также женщина приходит в клинику, ей не скажут, сейчас мы разделим вашего младенца на части, выбросим в урну, убьем его. Скажут, нет, ткань будет удалена. То есть таким образом скрывается этот факт. То есть сейчас масштабы насилия, они огромные. Представить себе трудно это все. Огромные, просто огромные. Итак, наше время, видите, подходит к концу, я слишком много наговорил. Извиняюсь. У нас нет вопросов, уже времени все закончено. Вот. хотя бы пару вопросов, да? В чем общего между Сталином и Гитлером? В чем они разные, но по религии, по душе и по вкладу в развитие человечества? В школе, в ведической школе, иногда дети ссорятся, дерутся, и тогда что делает учитель? Когда два очень непримиримых человека враждебны становятся друг другу, что он делает? Он зовет одного и другого и говорит: так, бери за уши его, а ты бери за уши его. По моей команде тяните за уши. И вот такая смешная картина, можно видеть в детских школах, где мальчики учатся. Они тянут за уши, им больно, и они становятся сильнее, больше, больше сделать, но он понимает, что если он сильнее потянет, это тоже сильнее сделает. В конце концов доходит, и он отпускает, и тот отпускает, и они отпускают друг друга. Все становится понятно. Также есть Гитлер и Сталин, и их сводят вместе, тяните за уши друг друга. Видите? Два врага. Один претендует на мировое господство в форме коммунизма, другой претендует на мировое господство в другом изме. Каждый считает себя правым. И что происходит? Они начинают сражаться, уничтожать друг друга. Потом говорит: зачем это вообще война? Столько насилия. Давайте все будем думать о мире. Просыпаются какие-то гуманистические идеалы людей. То есть иногда война, она очищает, но кого? Демоничных людей. Людям божественная война не нужна. Это известно. Никому она не нужна. Но демоничные люди, они не могут без этого осознать какие-то истины. Так что Гитлер и Сталин — это были одной природы люди почти практически. Одной природы. Поэтому они столкнулись. Террор? Да. Верно, видите, такие формы сейчас войны. Когда возникла аюрведа, чем отличается от нее современная индийская медицина? Я не специалист по аюрведе, но этим писанием, ведам, 5000 лет всем. Аюрведа примерно такого же возраста, чуть позже. Основы были раньше записаны. Аюрведа — это уже продолжение веды, развитие веды. Это как бы прикладная наука. Основа вед — это четыре веды. Риг, Сама, Яджур, Атхарва и Сама Веда. И главный из них — Яджур Веда. Объясняется это все в Упанишадах. И Веданта Сутра дает философское обоснование. И затем развиваются прикладные виды знания, такие как аюрведа, тхануарведа, астрология и прочие вещи. Немножко позже. Современная медицина в Индии, она под влиянием аюрведы очень сильно. Они не применяют, как правило, химических препаратов, избегают этого. Они пытаются брать продукты из сатвагуны. Я не знаю, как это называется на медицинском термине, к сожалению, не врач. Я думаю, что это объяснится лучше другими лекторами нашими, специалистами именно. Но в Индии также медицина находится под влиянием Запада, также есть такой момент, поскольку аюрведа, она предупреждает болезнь, а западная медицина лечит саму болезнь, саму болезнь имеет дело, тогда как аюрведа больше имеет дело с предупреждением, с профилактикой, с образом жизни. Вот. И истина аюрведа, она основывается на мистических способностях врачей. Врачи-мистики лечили людей просто водой или с мантрами. Очень успешно. Даже операции проводили такие сложные, без вмешательства хирургических инструментов. Это большой очень вопрос, сейчас нет времени даже прочитать его. Владеете ли вы гипнозом? Читаете ли вы мысли? Как вы относитесь к словосочетанию «пятница 13»? Относительно материального, да, такие вещи могут быть. Относительно духовного не бойтесь ничего. Пока вы под защитой духовной практики, не нужно бояться ничего. Немножко, немножко, как плохая погода в вашей жизни будет, не больше. Неблагоприятное время какое-то. Это вас не слишком коснется. Карма сильно смягчается. Если суждено быть зарезанным, вы просто на кухне палец пораните и все, ножом. Вот так произойдет. Через некоторое время, очень быстро. Насчет гипноза, я никогда не занимался гипнозом. Но похоже, что я владею гипнозом. Так же, как каждый человек владеет в какой-то степени. Но не таким гипнозом в обычном смысле слова. Гипноз обычно — это подавление воли других людей. Я практикую другой гипноз — пробуждение. Я практикую пробуждение сознания своего и когда я общаюсь с людьми так же. Это тоже необходима определенная сила и влияние. И она также может развиваться в этой практике. Читаю ли мысли? Но это же не сложно. Потому что ум весь зафиксирован на лице человека. Не нужно читать мысли. Смотрите на лицо, на поступки, на поведение, на одежду, на походку. И все есть. Все написано уже. Мысли так все понятны. Все умные люди мыслят одинаково. Я ушла от любимого человека, чтобы сохранить чувство к нему, сохранить уважение к себе и уважение к нему. Это что, уход от истины? Ушла от любимого человека, чтобы сохранить чувство к нему, сохранить уважение к себе и уважение к нему. Это означает, что не было общей цели жизни. Не было такого. Были чувства, но не было общей цели. Значит, семью нельзя построить на чувствах только. Потом чувства становятся пресыщенными, мы уже перестаем привлекаться. Я не могу жить без тебя. А через полгода он говорит, она дура. Вы представляете, что происходит? Такие возвышенные чувства друг вот так вот, все очень грубо. Я видел это. Один человек сказал, я брошусь в окно, если вот я не женюсь на этой женщине. Это было в одной духовной организации. Я сказал, хорошо, можешь броситься в окно, но тогда не переходи больше в наш храм. Я так пошутил с ним. И ровно через 7 или 8 месяцев он сказал, она просто идиотка, эта женщина. Это чувство называется. Просто чувство. Как избавиться от шума в ушах, то есть в одном ухе, и еще лучше зрение. Нужно повторять Хари Кришна мантру, чтобы в обоих ушах звенела эта вибрация. Всегда с телом будет что-то происходить, и по мере возраста, это естественно. Этот процесс в основном будет необратимый, нужно будет что-то терпеть. Мы можем как-то поддержать свое тело, но мы не можем вернуть его в прежнее состояние молодости, это невозможно. И будет тут скрипеть, там свистеть. Я уже чувствую на себе все это так же, у нее уже не молодой. И что? Я надо терпеть. Что-то можем поддержать, а что-то нет, что-то просто нужно терпеть. Зубы выпадают, ставим искусственные, придется все это терпеть. Это необратимые процессы разрушения, но это помогает нам осознать высшие истины. Задолго до смерти время предупредит нас. Вот уже эти функции уже расстроены. Подумай. Вот еще ближе. Надо задумываться об этом. Можно ли получить ваши лекции на аудиокассете? Я думаю, что где-то в Омске есть. С собой у меня нет аудиокассет. Может быть, есть диски. Вот этот Женя, юноша. Диски есть какие-то, нет? Да? А, там на столике есть диски с лекциями. Аудио не знаю. Еще раз. Вот это, а я не знаю. Мне нравится запах. Такова традиция. Но это не нужно ожидать от всех, это особое отношение. У меня есть особое отношение с некоторыми людьми здесь. Это не ожидается от всех. Не думайте, что вы обязаны это делать, нет. Да, это гирлянда приносит удачу. Означает, что меня благословляют говорить. Меня уполномачивают говорить. У меня появляется вдохновение говорить. Такова культура вед. Как читать, узнавать мысли людей женского пола? Они и так ясны, по-моему, женского пола мысли и так все ясны. Женщины ошибаются часто, жестоко. Нужно разоблачить сейчас их ум немножко. Иногда они одеваются очень привлекательно. Слишком привлекательно на улице. Почти без одежды выходят на улицу. Но привлекают самых безнравственных, похотливых мужчин таким образом. Пожалуйста, будьте осторожны. Не нужно привлекать таких людей к себе. Алчных, как тигров, вожделеющих мужчин. Там большие письма, сейчас не будет времени, может быть, потом. Мы должны закончить сегодня на этом. Сегодня даже нет времени на медитацию у нас. Но завтра, у нас еще завтра есть? Нет, все, последний день сегодня. Ну, помедитируем? Что делать? Кто хочет помедитировать, поднимите руки, я посмотрю. Ну хорошо, давайте. Мантра медитации у всех есть четкие сегодня? Хорошо.
Связь абсолютно истинная. И мантра йога — это тоже связь через ига.